Тему, которую обозначил отец Илья, это успех и развитие личности. Ну, что об этом можно сказать? Господи, все мечтают об успехе. И чего только не делают ради этого успеха, Боже мой. Само развитие личности уходит, я не знаю, на 10-й план. Успех в чем? Во всем. Во всем. Еще вдруг слышу такие вещи подчас. Вы должны, ты должен, ты должна стать кем? Лидером. Лучше других. Успешнее других. Вы слышите? Прямое воспитание какого-то эгоизма. Ты лучший. Пусть другие скажут, когда ты станешь лучшим, а если ты уже будешь себя видеть, считать лучшим, то да избави Бог от тебя подальше. Потому что это воспитание эгоизма, эго, я. Ужас какой! Я помню, однажды был в Риге, это уже было действительно достаточно давно, ну, не так давно, лет 5-6 тому назад, и там рижский представитель, ну, скажем, учебно-образовательного центра, он уже предупреждал, что мы делаем в школах. Кто это придумал, что мы должны воспитывать лидеров? Мы должны воспитывать человека, а не лидера. Не это я, эгоистическое я, который сверху вниз смотрит на других, я выше. Ибо тот, кто смотрит сверху вниз, тот падает вниз. А тот, кто вполне осознает свои возможности и стремится выше, он летит вверх и поднимается. Это психологически, я вам скажу, это чрезвычайно важно. Кем себя видит, мыслит и уже мечтает о себе человек. Избави Бог, друзья мои, мечтать стать выше других, лучше других. Быть лучше надо, да, но при каком условии? Когда не видишь себя этим лучшим, а видишь пока что себя худшим. Пока дважды два я еще кое-как разбираюсь, а дважды три – это уже, ну, слушайте, это очень трудно. Но, может быть, удастся и потом и сообразить и это. Вы знаете, здесь встречаются два мировоззрения, перед которыми вы стоите сейчас и в еще большей степени, неизмеримо больше, станете, когда выйдете из школы. Два мировоззрения – христианское и, скажу, материалистическое. Что первично в человеке? Чем захвачена его душа? О чем он мечтает? Я читаю очень интересную книжку. Мне подарили. Есть такая журналистка у нас, Татьяна Горичева, которая называется эта книжка, ее интервью «Только в России есть весна». Вообще умница такая, я просто читал с удовольствием. И вот она, в частности, о многих вещах пишет, о том, что происходит на Западе. Она очень хорошо знает Запад, великолепно. Много там вещей интересных, но я хочу отметить одно из ее наблюдений, которое чрезвычайно важно для всех нас. Она пишет, чем захвачено сознание, душа, интерес – и все направление жизни западного человека. А в основном, главное, в чем? Зарабатывание денег и получение максимума удовольствий. Отличается от животных только одним. Животные тоже стремятся к удовольствию. Только животным не надо зарабатывать денег. Но сколько им, которые в дикой природе, сколько им приходится трудиться для того, чтобы получить то удовольствие, которое, естественно, влечет природой. Человек – это ты разве животное? Первый главный вопрос, который ты должен решить для себя, Что же для меня самое главное? Что для меня самое главное в моей жизни? Не сейчас, не завтра, нет-нет. А возьмите, знаете что? И сразу раз, и посмотреть на всю свою жизнь. Вот так, моя жизнь так будет. Она же кончится. Ну да, да, так. И какой же смысл во всей этой моей жизни? Объективировать себя, посмотреть на себя как на объект. Ну, это же нетрудно представить. Вся моя жизнь, вот, кончится она когда-то? Кончится. Имеет какой? Все. Итак, берем. Так, ну, а теперь посмотрю на себя. Так, что же самое главное? Ради чего я жил? Ради чего? Если сказать, что ради того, чтобы достать богатство, Господи, да, смотрите, их хоронят так же, как всех прочих. Еще знаете, как прячут? Вот этот материализм, я вам скажу, доводит до странных вещей. Однажды я прилетел в Женеву, и там как раз должны были состояться похороны одного очень выдающегося экуменического деятеля Вистерхуфта. Вы его не знаете, не надо знать, не обязательно знать. Так что любопытнее, что я вам хочу рассказать. Собор, он был кальвинист, собирается публика с разных стран мира, это был международный деятель широкого масштаба. В соборе в этом стоит его фотография, большая фотография. Все сидят вот так, как вы сейчас все, так. И в это время тихонечко, около собора большая площадь соборная, так, тихонечко проезжает, как это называется, машина, в которой водят? Да, 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 да. И в самый дальний угол от собора поставили. Там гроб с ним. Вы что, думаете, его поставили в собор? Вы что? Люди не должны знать, что есть смерть. Мы почитаем прекрасные лекции, скажем, о его выдающихся заслугах. Так? И все. И разошлись. Никто даже к гробу не подошел. Об этом речи нет. Только группочка небольшая. Небольшая, ну, родных там, знакомых. Нет смерти. Мы вечно живем. Какой самообман. Как важно посмотреть на свою жизнь целом. Зачем я жил и для чего я жил. Это чрезвычайно важно. И что должно быть той целью, которую я в конце концов, когда посмотрю и скажу, слава Богу, это стоило жизни. Так вот, христианство утверждает, что это наша жизнь, это, знаешь, жить в гостинице. Гостиницы бывают разные. Разных звездочек, а то и без звездочек, а то и просто постоялый двор. Ну, в общем, потом приходит время, и им говорят, ваше время истекло. Как? Ну, когда он живет в каком-то сарае, он говорит, слава тебе, Господи, что время истекло. Говорят, можете домой. А который в хоромах, я ни за что. Не уйду отсюда. Не уйдешь? Полиция. И все. Какие безумные, вы знаете, страдания у человека, который вдруг теряет все. Когда потеряете копейку, рубль потеряли, что, страдаете? А когда потеряете в 1000 раз больше, ой. А когда 10 тысяч, а 100 тысяч, ой, ой, трагедия, что, помогите. Слышите? Что такое, когда целью жизни становится вот это вот? Да избавит Бог, к этому стремится. К этому человек должен приходить законным способом. Тружусь и работаю так, как нужно. Что имею, слава Богу. Не имею, ничего не поделаешь. А вот эта жажда, вот это богатство, жажда славы, жажда первенства постоянно, самым страшным образом наказывает каждого человека. Я лучший, и вдруг провалился. Лучше меня оказались. Это ужасно, это непереносимо. Я начинаю, кто такой? Почему? Да ничего, он не лучше. Я лучший. Господи, какой ужас. Недаром в христианстве стремление к богатству, стремление к славе рассматривается как грехи. То есть как что это? Как то, что тебя ранит человека и принесет тебе такие раны, от которых ты не обрадуешься. Помните искушение Христа? Вы же все знаете. Я тоже очень давно читал Евангелие, но чуть-чуть помню. Правда, как дьявол искушал его и предлагал ему 40 дней не ел. Ну-ка попробуйте, день не поесть, уже какие голодные. 40 дней. Скажи, чтоб камни эти превратились в хлебы. Посмотрите, о чем идет речь-то. Чем все заполнены сейчас, чем заполнены? Благополучие, благополучие. Земное, сколько, где? Все только живут этим, превратить камни в хлебы. Посмотрите, все государства, это и главная задача. А вот древние греки, кстати, они, знаете, как изобразили это замечательно? Был такой царь Мидас. Чем он отличался? Удивительный человек. К чему бы он ни прикоснулся, все тут же обращается в золото. О, представьте себе! Так вот, второе искушение там. Христу помните, какие искушения? Поклонись мне, и я дам тебе будет всю славу этого мира. И что дает эта слава этого мира? Кто воспользовался ею после смерти? А если душа есть? А если личность неуничтожима? И если после смерти она все переживает? Вы представьте себе, какие страдания! Уже после этого смотрит, все у него остались, миллиарды, я не знаю, вселенная вся, и все отнято. Какие страдания! Недаром дьявол знает, чем искушает. Собственно, в данном случае это даже не важно, что дьявол искушает. Эти искушения присутствуют в нас во все. Предупреждает. Не ставь это себе целью, чтобы тебе все кланялись, чтобы у тебя была слава, богатство. Знаете, я помню однажды, это было очень давно, конечно, как вы можете представить даже, был в Большом театре, и там шла опера «Сказание о граде Китеже». Если вы сумеете когда-то сходить на нее, но в постановке именно той, сейчас все коверкают, все извращают, «Сказание о граде Китеже». И я помню, вы знаете, как вдруг там князь этого града Китежа, вдруг такой роскошный бас, вы знаете, великолепный. Я просто сидел, наслаждался. Поет и звучит это на весь театр. О, слава, богатство суетное! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а кости – земле на попрание, а тело – червям на съедение, а слава, богатство куда пойдут? Это мы сейчас слушаем. Это же было атеистическое время, когда атеизм был единственным научным мировоззрением, и вдруг в Большом театре, а слава, богатство куда пойдут? Это убийственно просто. Я помню, не выдержал, быстрее в магазин бежать, найти эти ноты, все. Так мне это все это понравились, и слова, и музыка. Изумительно. Действительно, а слава богатства куда пойдут? Вот так. Что такое успех с точки зрения вот этого мимолетного мига земной жизни? А что такое развитие личности? О, в каком направлении? Вы будете жениться, вы будете выходить замуж. Ищите доброго человека. Доброго, не богатого, не способного, не который занимает там какие-то посты и прочее, не гения даже, доброго. Запомните русскую мудрость, русскую народную мудрость, которая выражена в кратких словах и сильных. В шалаше да по душе, а в хоромах, как на похоронах. Вот это да! И жизнь показывает, сколько в хоромах, уж если не на похоронах, то сколько трагедий. И сколько действительно подчас люди, совсем не богатые, но которые живут пониманием, что смысл жизни не в этой гостинице, а действительно в вечной жизни. Там действительно в шалаше да по душе. Ой, извините, я не снял часы и заговорился. Стучите ногами сразу, я предупредил вас, чтобы вы так же сделали, как у меня семинаристы, академисты это делают. Все, 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 я кончаю, больше не буду. Все, больше не буду, пожалуйста, да. Все, если какие есть вопросы, хорошо. Кстати, насчет вопросов, я вот сейчас только вот недавно предупреждал своих студентов, что можете задавать вопросы, какие угодно. Слышите? Какие угодно. Но любую тему. Науки, философии, религии. И если вы хотите, чтобы я ответил вам на все вопросы, а я это могу, можете не сомневаться, задавайте вопросы мысленно, и я мысленно отвечу вам на любой вопрос. Вот так. Ну, а насчет гласности ответить, как уж сейчас отец Илья благословит, я уж не знаю.
Алексей Ильич, вот вопрос по нашей теме. Молодой человек задает, как правильно поставить цели жизненные в юности?
Я не хочу цитировать вам Евангелие, которое вы, наверное, на зубок знаете, а я его читал, ой, как давно, не знаю просто даже. Ну, зачем читать одно и то же, правда же? Зачем одно и то же читать каждый день? Правда? Ой, какой умненький! А зачем ты кушаешь каждый день, интересно? Зачем? Покушал и хватит. Зачем читать каждый день? Зачем кушать каждый день? А еще лучше скажу вам другое. Полюбили друг друга? Ну, скажите, что вы любите. Ну, и расходитесь по домам, и все. Вы же сказали? А что вы собираетесь опять встречаться? Зачем? Вы же все уже сказали. Цель жизни. Для того, чтобы это действительно понять, цель жизни, а это надо действительно понимать. Надо решить для себя вопрос, когда уже нас, так сказать, приходит все-таки сознание, когда я становлюсь хоть немножечко серьезным и могу понимать, видеть эту жизнь, во что она выливается. Я должен решить, принять, исследовать. Есть Бог, есть Христос, есть вечная жизнь или нет ее? Если есть вечная жизнь, то есть если это я, не кто-нибудь, а я, когда сброшу тело, я буду все видеть. Всю свою жизнь, всю свою деятельность и все цели, которые я себе ставил. И когда я увижу, что, оказывается, мои цели были мыльными пузырями, которые лопнули тут же, как только мое тело исчезло, что со мной будет? Недаром все религии, а христианство предупреждает, не заботьтесь об этих вещах, делайте то, что нужно. Не заботьтесь, пожалуйста. Не заботьтесь, не отдавайте душу, то есть не заботьтесь, там стоит греческое слово, которое означает «не отдавай душу свою в это». Потому что отдав, и увидишь, как это лопнуло, что будет? Строил замок, вдруг раз, и он превратился в развалины. Что с человеком будет? Вы знаете, что бывает с такими людьми? Здесь многие веревку на шею кидали. Потом это еще хуже. Какие страдания, от которых уже никуда ничего не денешься. Личность неуничтожима. Мы не животные. И этот вопрос пора решать. А если личность неуничтожима, если действительно мы верим в это, так надо тогда соответственно и жить. Эти нормы жизни даны. И хочу вам сказать, Евангелие ничего не отнимает у человека. Ешь и пей, только не объедайся, не напивайся. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Поступай честно и работай, чтобы тебя совесть не колола и не мучила, слышите? Чтобы не мучила, она все равно паршивка будет мучить, если будешь воровать, лгать и притворяться. Вот что, и тебе будет прекрасно. Ничего не отнимает христианство. А вы знаете Пари Паскаля? Паскаля вы же все знаете, вы с ним же, наверное, гоняли чаи вместе, да. Да, это он в 17 веке, говорят, жил, который, этот великий Паскаль, да. Так, он, знаете что, говорил своим современникам. Он знал, какие они материалисты, он всех их знал, в их среде же жил. Что им только выгода. Какая выгода и все. Самое главное на Западе – это выгода. И он говорит, да-да-да, я вас понимаю, голубчик. Так вот, знаете, когда вы живете по-христиански, вы здесь ничего не теряете. Но вы же не теряете от того, что вы не воруете. Потому что за воровством можете оказаться где-то такое. Вы здесь ничего не теряете, когда вы живете как? Честно. Исполняете свои обязанности так, как требуется, работаете, все, вы ничего не теряете, но вы все получаете, когда ваша жизнь кончается. Если есть Бог, вы все получаете. А если нет Бога, что вы выигрываете, говорит он, живя бесчестно? Ну, даже и нехорошо, и сами мучаетесь, и все на вас пальцем указывают. Да ничего. Но что вы все зато теряете, если есть Бог? Поэтому пока не поздно, постарайтесь убедиться, что есть Бог, и жить так, как Он говорит. Поэтому, мне кажется, нужно ориентироваться именно вот таким образом.
Следующий вопрос. Алексей Ильич, в чем можно находить мотивацию для достижения своих целей?
Смотри, какие цели, отсюда и мотивация. Если у Бога нет, если, представьте себе, Бога нет. Если я живу один раз, и все живут один раз, то что тогда? Люби себя. Как сейчас говорят некоторые сумасшедшие психологи. Я когда одного послушал, я думаю, дурочка, что ли она? Что значит люби себя? Да люби себя, каждый всегда любит. Еще бы. О чем говорит? Если нет Бога, нет вечности, никакого нет бессмертия, то какая мотивация? У него много, у меня мало. Украдем. У него много, у меня ничего нет. Убьем. Ничего же нет. Все кончается. Жизнь бессмысленна. Вот вам и мотивация тогда соответствующая. Если же действительно, мы действительно понимаем, это нужно быть безумным, чтобы только представить себе, что личность уничтожима. Особенно теперь, когда мы знаем выше такое большое количество уже научной литературы. Слышите? Научные. Медики пишут, а не кто-нибудь. О том, как переживали очень многие люди состояние смерти. Не тело, а душа бессмертны. Тогда и мотивация происходит совершенно другая. Вы знаете, в Евангелии написано: «Не ищите, что есть, что пить и во что одеться». Не ищите. Вы в каком смысле думаете? Я буду сложа ручки сидеть, да? И ничего не делать? А пусть на меня работает, меня кормит? Да нет же! Не об этом идет речь. Не терзайтесь, что есть, что пить и во что одеться. Не ставьте это своей целью окончательной. А ищите прежде что? В Евангелии написано «Царство Божие и правда Его». А когда спросили Христа «Царство Божие будет ли?», Он что сказал? Где оно находится? На каком небе? Царство Божие внутрь вас есть. Счастье внутри и несчастье внутри. Внутри. Поэтому беречь как зеницу ока нужно что? Совесть. Вот это величайшая мотивация в жизни. Совесть беречь. От чего? Я уж не говорю от дел таких. Воровство там и прочие вещи. От слов. Ух, как слова могут ранить и самого человека, и посторонних. От мыслей. Один из святых пишет, Марк Подвижник был такой. Я говорю, он говорит, я говорю, берегитесь от мыслей. Вы скажете, а почему я говорю о делах? И он отвечает, а потому, что все начинается с мыслей. Мысли. Вот оно, то, что происходит во мне, внутри. Это мой духовный мир, это моя духовная жизнь. И здесь соответствующая будет мотивация. Еще бы не мотивация. Скажите вот человеку сейчас, вот у вас болит, так вы можете прожить, ну, год, может быть, не больше. А ему говорят, а вот есть лекарство, что вы можете прожить 80, 90, то есть 100 лет. Что он за это сделает? Все отдаст. Не правда ли? Правда. А здесь мы перед чем имеем, перед чем стоим мы? Вечность обещается человеческой личности. Вечность. И не какая-нибудь, а с тем Богом, который именуется любовью. И что это означает? А это означает то же, что испытывает молодой человек, когда влюбился. Он за эту любовь готов все подчас отдать. Все. Вот оно, состояние любви. Это такая ценность, перед лицом которой ничего равного нет. Вот в каком состоянии вечности может находиться человек. Состояние любви. Вот. Так отсюда мы можем понять, какая должна быть мотивация и в каком случае. Вот так.
Следующий вопрос. Почему без веры и исполнения заповедей нельзя спастись?
Наша жизнь подобна, знаете чему? Горящему дому. Неужели вы не понимаете? Начинается тление с самого рождения. И дальше тлеет и тлеет. У кого сгорает скорее, у кого попозже. Но дом горит. И скажите вот тому человеку, который хочет все-таки избежать этого пожара, пожара, да. Что нужно делать, чтобы спастись от пожара? Ему вдруг предложат, чтобы вот ты окружен огненным пламенем. И ему говорят, вот выход есть. Этот выход вот такой. Указывает прям вот так. И ты можешь выскочить из этого пожара, из этого дома и спастись. Да ну, я буду. Вот что такое. Когда речь идет о заповеди, это средство, благодаря которому благодаря которому я могу избежать, знаете, каких вещей? Ой-ой-ой, не дай Бог пережить их. А главное – мучение совести. У Василия Великого, о котором вы, наверное, может быть, слышали, одна из проповедей начинается. «И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». И дальше он говорит, что такое зависть? Страдание от того, что у другого лучше, чем у меня. И ходит бедный, зеленый, желтый. Почему? У него машина лучше, чем у меня. Боже мой, какие страдания. Ужас какой. Мне хочется много денег, а у меня мало. Опять, ой, какие страдания. Заповеди – это указано нормальные свойства нормальной человеческой жизни. И больше ничего. Это нормальная человеческая жизнь. Не завидуй, не обманывай, не воруй, не лукавь, не притворяйся, не лги. Это же нормальные свойства. Слушайте, вы захотите много разговаривать с человеком, который постоянно лжет? Я как-то одного спрашиваю, ну что ж ты все время врешь-то? Он говорит, а я уже не могу не врать. Я говорю, ну тебе уже никто же не верит. А я не знаю, что делать. И врет, и врет, и все, наконец, от него... А, он сказал, ну да, все. Слушайте, представьте себе. Так вот почему. Заповеди – это те нормальные свойства, за которые нужно просто держаться. И они спасают. Что значит спасают? Спасает меня от чего? От мучений. Еще раз повторяю. От мучений. Чего? До той же совести даже. Совести. А от мучений, когда меня начинают обличать, прям, что ж ты собрал? Оказывается, дело вот такое, а ты мне что говоришь? А что ж ты меня подвел? А что ж ты на меня это наклеветал? Слушайте. Нарушение заповеди – это нарушение чего? Не садись на раскаленную сковородку, не пей кислоту вместо воды, не прыгай с пятого этажа, а лучше по ступенькам сойди. Вот что такое заповеди. Это не приказ Бога. Я обращаю ваше внимание. Это не приказ, это не закон, это предупреждение любящего, любящего, вот отца, матери, ради Бога, не делай этого, не ходи по гвоздям босиком, по битому стеклу. Вот что такое заповеди. Не ходи. Вот почему нельзя без заповедей не спастись. Ну, конечно, начали ходить по гвоздям и стеклу. Заражение. Заражение успели тут, заражение всей крови. И вообще. Нарушение заповеди – это значит сплошные страдания. Только некоторые это не сразу видны, как экологический кризис наступил. Видите, не сразу же. Рубили, чего только не делали с природой. А теперь вопят, весь мир вопят. Экологический кризис, кошмар. Что нам делать? Вода уже грязная, воздух грязный. Сами себя губим. Так происходит в жизни каждого человека. Нельзя нарушать. Предупреждает Бог. Вот я вам сказал, как себя правильно вести. Вот как ведите себя. И вы будете счастливы. Счастливы. Но учтите, если вы не послушаете, вы будете много страдать. Вот.
Вопрос. Как неверующего друга или подругу вразумить и уговорить поверить в Бога?
Ну, для того, чтобы кому-то что-то сказать, надо выяснить у него, сказать, а почему ты веришь, что нет Бога? Всем мы придумали все, не верит Бога. Господи, он верит, что нет Бога. А почему ты веришь? Вот в советское время все говорили, наука против религии. Столько ученых верующих, это кто же лучше знает науку, ученые или этот пропагандист какой-нибудь? Да и потом, по существу, наука вообще не занимается этим вопросом. Да и потом, вы знаете, это стоит сказать этому человеку, если он говорит, что это наука, что все, что мы знаем, я говорю, мы – это человечество, и все, что мы можем знать о всем мире, это есть не больше, как капля из океана. Почему? Вселенная бесконечна. И я говорю не о пространственных только формах. Посмотрите, сколько изучают материю. А вот сейчас наука, физика элементарных частиц просто остановилась. Фактов набрали много. Теории не могут создать. Потому что факты подчас противоречат одно другому. Ищут теории, никак не могут найти. Даже вот что, то, что мы, вот, земля, песок, и не можем решить. А что касается человека? А вот наше... что такое мозг человека? Бехтерева, наш замечательный ученый, академик РАН, директор Института мозга, выступая, я сам слышал это, выступая, говорит, без признания высшего разума, который является творцом этого потрясающего вот это явление, говорит, только мозга одного, невозможно представить себе ничего. Только признанием высшего этого разума можно понять существование такого сложнейшего органа, как человеческий мозг. Поэтому вы говорите, что сделать? Ну, во-первых, надо сказать, почему он не верит. Это первое. Спокойно. Предупреждаю вас, никогда не доводите до ожесточенного спора. Потому что тем самым все, вас уже никто не будет слушать. Вот узнать надо, почему ты веришь, что нет Бога. Он обязательно спросит, а почему верите, что есть Бог? О, пожалуйста, и говорите. Объясняйте. А вот почему он верит, что нет Бога? Это очень хороший вопрос, потому что то, что начинают говорить, это какой-то абсурд, просто абсурд какой-то. Какая наука доказала, что нет Бога? Когда ученые всех ветвей науки, вы слышите, всех, которые вот существовали, существуют, мы находим верующих ученых, так кто же лучше знает-то? Вот так. Так что я думаю, что если разговаривать очень по-хорошему, разговаривать серьезно, то нужно, во-первых, узнать его, почему он считает, и ответить на них, на эти вопросы, и сразу же знать, что вы скажете, а почему есть Бог. Вот так. И тогда можно вести очень конструктивный, хороший разговор с человеком.
Большой вопрос. Бог создал человека свободным. Вспоминая события Всемирного потопа, Бог наказал человечество за неправедный образ жизни. Получается, наказание человек получил за свой выбор. Значит, человек не свободен?
Это неверная совершенно постановка вопроса. Первое, что я хочу вам сказать. Первое. Запомните, пожалуйста. Оказывается, Бог никогда никого не наказывает и не награждает. И не наказывает, и не награждает. Бог есть врач, который лечит, когда к нему обращаются. И от того, что он кому-то делает операцию и режет его, подумать, что это он наказывает, смешно. И сказать, что он другому человеку прописывает какой-то курорт, сказать, что он награждает его, это глупо. Это первое. Никогда никого не наказывает и не награждает. Все совершается по тому закону бытия нашего, как это с главному закону, закону любви. Не отступайте от этого закона. Один из святых прямо пишет о потопе. кстати, о потопе, пишет, что они пострадали, эти допотопные люди, не даже не потому, послушайте, даже не потому, что они не верили в Бога, вы слышите, а за то, что они нарушили закон любви в своем общении друг с другом, за то, что убивали, грабили и прочие всякие вещи. Закон любви нарушили. Оказывается, все, что происходит с нами, является следствием, как только сейчас мы говорили о пожаре, следствием того, да, как мы относимся к тем нормам, правильным нормам жизни, которые нам открыты в Евангелии. Они просто нам открыты, эти нормы жизни. Ну, это же как человеку говорят, не пей, не пей. Не пей, иначе ты превратишься, знаешь, в кого? Что такое пьяница? Знаешь? Знаешь. Не пей. Ну, не воруй. Услышите? А если будешь нарушать эти законы, что будет? Следствие. Неужели непонятно следствие? Так и потоп тоже явился. Следствием, а не следствием нарушения от тех норм жизни, которые даны Богом человеку. Прежде всего, совесть. Совесть в отношении к другим людям. В отношении к другим людям. Вы знаете, меня это очень удивило, что, оказывается, самые страшные грехи, которые можем делать, это неправда по отношению к другим людям. Здесь надо быть крайне просто честным. Другим людям нужно относиться по совести. Не нарушайте совесть. Не нарушайте. И это самое главное. Все прочее даже на втором месте будет стоять. Но совесть нельзя никак убивать совесть. Вот, поэтому и потоп. А потоп почему явился? Скажу вам так. Вот это нарушение человеком норм жизни, правильной жизни, оно влияет на всю окружающую природу. Вы знаете, в наши старые времена говорили так, вот началась чума, Бог наказал за грехи наши, говорили «наказал». Ну, люди употребляли термин, который наиболее близок, наказал. Нападение, там, войны за грехи наши. Что значит за грехи? Не наказание, а следствие. Следствие, не воруй. Предупреждают тебя. Не пей, предупреждают тебя. И так далее. Вот в чем дело. Заповедь – это нормы жизни, а нарушение их, естественно, приводит к соответствующим последствиям. В том числе, хочу вам сказать, что человек – царь земли, и его духовное состояние, слышите, его духовное, нравственное состояние определяет или прямо, или последовательно, но обязательно и состояние окружающего мира, природы. В мире нет случайностей. Все обусловлено нашим, в общем, я говорю, и личным, и общественным состоянием нравственности. Бесчестность, бессовестность – вот что является причиной и потопа, и прочих, в том числе, природных катастроф. Вот так.
Почему, когда ураган идет на дом, он разрушает дом? Почему Господь не направит его мимо, ведь он же ураганом управляет?
Бог указал нам нормы жизни. Эти нормы жизни называются заповедями, но есть еще другое, о чем очень мало почему-то, ну, редко говорят. Законы духовной жизни. Не Бог направляет все, что совершается в мире, а мир этот существует как по законам физического мира, так и по законам духовного порядка. Вы слышите? Не Бог же всюду знаете ли, упал человек со второго этажа или с пятого прыгнул. Что Бог все это делает, да? Почему не поддержал? Почему он не делает? Все законы, духовные законы, незыблемые. И, кстати, они первичны даже по отношению и к внешним физическим законам, ко всем социальным и прочим. Дух творит себе формы, он первичен. Ну, вы же знаете, ну, хотя бы грубый очень пример, грубый, настроение. Вот где-то на фирме кому-то надо идти к начальнику. Ему говорят, не ходи, начальник сегодня злой, что ты, ничего не получишь, кроме разгона. Я говорю, грубый пример, потому что это не духовность, конечно, но это как раз показывает, вы слышите, от нашего состояния духовного, как зависит и наша вся внешняя жизнь. Об этом, кстати, в Библии написано немало, и это надо бы знать. Поэтому не Бог управляет ураганом, а те духовные законы, по которым существует мир. Он, Бог, сотворил эти законы. И по этим законам происходят, кстати, болезни, скорби, неприятности, страдания и прочие вещи. Один из святых, Марк Подвижник, прямо так и сказал: «Не хочешь скорби, не греши, не греши. Будешь грешить – будут скорби». Причем когда они это будут, обращаю внимание, если в мире физическом, то у нас сразу подчас происходит, а другие события, наказания, как я вот указал вам, на экологический кризис, через какое время вдруг опомнились. Теперь кричат и шумят, что нам делать? Теперь климат теплее, наступает катастрофа, скоро произойдут необратимые процессы. И тогда что с миром будет? Вы слышите, что пишут сейчас? Вы же читаете, знаете. Экологический кризис. Как он произошел? Наступил постепенно. По мере того, что люди все сильнее и сильнее издеваются над природой. А издеваются почему? Почему издеваются? Потому что все большие потребности. Все большие потребности у людей. Скоро уже у них потребности всю Вселенную это завоевать, наверное, захотят. Не знаю во что. Сами себя уничтожают. Вы знаете, есть наш замечательный ученый, один Никита Николаевич Моисеев. Он написал «А быть или не быть человечеству?» книжку. И вот там в этой книге «Быть или не быть человечеству?» говорит о том, что это своя наша деятельность, это человеческая деятельность, которая безрассудная абсолютно, которая мотивируется исключительно только нашим просто бесконечной жаждой всего, захвата всего, наслаждений и прочих вещей, ни на что не глядя. Он говорит, к чему это приведет, и пророчествует. Пророчествует не как пророк, а как ученый. Обращаю ваше внимание. В этой книге «Быть или не быть человечеством» он пишет, что исходя из того, что сейчас творится в нашем мире, особенно вот эта наша промышленность, наши всякие военные испытания, да, а промышленность что творит только? Происходит, слушайте, мы скоро будем продавать чистый воздух в бутылочках, наверное, уже, а не воду. Я помню, когда впервые приехал, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, за границу, я удивился. Я говорю, что это в бутылках продают? Воду. Воду? Я говорю, да вы что? Как это воду продавать в бутылках? Смех-то какой. А теперь, Господи, где бы почище водичку купить? И вот он, этот Никита Николаевич Моисеев, пишет, экологический кризис – и вся совокупность факторов, которые связаны вот с нашей человеческой деятельностью, приведут, и, скорее всего, приведут уже скоро к полной полной катастрофе жизни на Земле. И это произойдет. Он издал эту книгу где-то в 2000 году. Скорее всего, в середине 21 века. Это пишут ученые. Вы думаете, это он один пишет? Нет, нет. Все ученые сейчас кричат, обращаются к правительствам. Что вы делаете? Политикам. К политикам. Что вы делаете? Вы же рубите сук, на котором сидите же. Вы же уничтожаете жизнь. Все условия жизни же уничтожаете тем, чем занимаетесь. Политикам плевать на всех ученых. Нам главное побольше миллиарды получить. Захватить побольше территории. Да, поработить другие государства. И чего только нет. Вот те искушения, которые были показаны Христу, они во всей силе работают. К середине 21 века. Очень похоже, что он прям настоящий пророк. Наверное, так будет.
Следующий вопрос. Известно, что во время второго пришествия Господа Спасителя мы все воскреснем в теле. Как воскреснут воины и другие люди с ограниченными возможностями, инвалиды покалечены, лишившиеся рук, ног и другого, в полноте ли, или без рук, или без ног?
Все воскреснут в теле, подобном воскресшему Христу. Воскреснут в полном, я бы сказал, полноте здравости, которая дана от создания человеку. Сейчас мы находимся в болезненном состоянии. Причем тут руки, не только руки и ноги. Господи, чем только не болеют люди, чем угодно. В воскресенье это будет полнейшее, здесь полнейшее исцеление всего. Восстанет человек, если хотите, в первозданном, прекрасном состоянии. Как в Библии написано, когда Бог творил, то там по-славянски, знаете, здорово, «се добра зело». Вот добра, красота, добротолюбие – это красотолюбие, не о добрости говорит нравственный. Добра, то есть красиво, как зело, очень. Вот какими воскреснут все люди в этих новых телах, абсолютно полноценных, здоровых и, главное, прекрасных. Все будут прекрасны.
Вопрос. Есть ли духовность в исламе у мусульман?
Конечно. Каждый человек, в котором есть голос совести, в нем еще живет духовность. Говорят, что можно сжечь совесть. Есть сожженная совесть. Но вот здесь разногласия у писателей. Вот, например, Достоевский или Виктор Гюго, французский, своих отверженных, да, и ряд других писателей, говорят о том, что в человеке вот этот голос Божий, голос совести неистребим. Есть, они считают, в самых закоренелых преступниках, все равно он все-таки есть и пробуждается. И пробуждается иногда. Пробуждается подчас такой силы, что они сами поражаются этим. Хотя некоторые подчас считают, что это иначе. Но действительно, образ Божий в каждом человеке, он есть. Есть. И поэтому он неискореним как таковой.
Так вот, сложный вопрос, длинный. Я попытаюсь его сократить. Ну, да. Если кратко, о противлении злу силой. То есть Господь применяет силу в Евангелии однажды, когда выгоняет торгующих, и Иоанн Богослов говорит, что взял в руки бич. Вот. Заповедь «не убий». Вот. Воины, которые возвращались после сражения на какое-то время, отлучались от причастия. То есть таким образом церковь показывала ненормальность развития таких отношений. Нужно ли противостоять злу силой или нужно предать себя в руки Божии? Вот. Дальше не бойтесь убивающих тела.
Ну, я примерно понял так основную идею, да, в чем заключается этот вопрос. И начну сначала от противного. Вы все знаете имя Льва Толстого, который был замечательным писателем и удивительно, удивительно примитивным мыслителем. Приходится просто поражаться. Дар слова есть. Мысль – поразительный примитивизм. Вот скажите, что бы вы сказали человеку, о человеке, который бы сейчас стал бы редактировать какие-нибудь древние произведения? Что бы сказали? Взял и стал бы исправлять. Почему? Ну, что не пишешь о каких-то богах, о каких-то там чудовищах, всяких вещах, и стал бы исправлять, вычеркивать, а правильно – вот так. Ну, что бы мы сказали о таком человеке? Ну, человек рехнулся, наверное, правда? Лев Толстой взял в руки книгу, которой 2000 лет, и стал черкать и вычеркивать. Он стал исправлять Евангелие. Почему же? Потому что он начитался, окажется, индуистских книг, индуизма. Причем не сами книги, языка-то он же не знал, а эти переводы, это трактаты различные. Так и настолько увлекся этим индуизмом, что решил, что надо поредактировать как следует Евангелие. Почему я говорю сейчас о нем? Так в частности, он, вот имея такой ум, не способность писательскую, а ум, сочинил ничто иное, да, придумал идею непротивления злу насилием. Кстати, он увлек какое-то число, непротивление злу насилием. Так если мы не будем противиться злу, насилием, представьте себе, во что превратится государство? Вот видите, вот бандиты, есть же люди, которые режут, колют, убивают и все что угодно делают, да. Нельзя противиться злу, насилию. Это что такое? Христианство призывает к борьбе со злом, прежде всего, в себе самом. А далее, когда речь идет о государстве, об обществе, оно обязано бороться со злом, чтобы не давать ему распространяться на всех людей. Иначе не только этот какой-нибудь так негодяй, а это он заразит и сколько угодно других людей. Поэтому всегда во всех обществах, во всех государствах, в том числе во всех христианских, всегда была борьба со злом, всегда было наказание. И в данном случае Христос этим показал даже своим примером, как необходимо, да, подчас применять даже жесткие меры по отношению к тем, кто приступает к норме человеческой жизни. Противление злу насилием – это просто безобразная, глупейшая просто вещь, которую, если провести в реальности, то мир тут же будет уничтожен. Все перережут, перебьют друг друга. Представьте, дать свободу злу – вот идея-то. Непротивление злу силе. Дайте свободу. Во что превратится любой народ и любое общество? Так вот, то, что сделал Христос в храме, и тем самым он все-таки показал, что это был единственный, кстати, случай, единственный. И, видимо, он явился только примером того, что в жизни нашей человеческой, конечно, могут происходить такие явления, когда необходимо применить, общество как таковое должно применить силу борьбы с чем? Со злом, чтобы оно не стало той заразной болезнью, которая уничтожит всех.
Вечность зачем, почему, для чего вечность?
Вечность?
Вечность.
А вы можете себе представить, что не будете жить? Живет, человек и никак не может представить. Никак. Ощущение такое, что всегда буду жить. И не только ощущение того. Человеку 100 лет, а он будет лечиться изо всей мочи, чтобы не умереть. Ну, как вы скажете, ну, что такое, ну, пора уже даже. Нет, нет. А вдруг? Душа по природе бессмертна. Бессмертна. А это и есть ничто иное, как характеристика вечности. А душа по природе, она такова. Поэтому здесь не приходится нисколько удивляться. И мы это все переживаем, ощущаем. И мы хотим, не хотим, какой любой атеист и все такое, он никак не может поверить, что его не будет, чтобы как я его исчезло. Вот в чем дело.
Вот какой совет вы можете дать нашему поколению по достижению успеха, чтобы не потерять духовности?
Действительный успех, а не мыльный пузырь, только тогда и возможен будет, тогда возможен, когда действительно я в своей жизни буду не мыльные пузыри накачивать, которые лопнут, ну, Господи, лопаются же они все, уже многие в этой жизни лопаются, эти мыльные пузыри. Человек тренировался, каждый спортсмен, все раз, и уже потом инвалид. Человек собирал, к богатству собирался, вдруг крак, у него лопнуло производство, его фирмы и так далее. Но это что это здесь? А если есть вечность, тогда что? Вот, оказывается, в чем суть дела. Поэтому не духовная жизнь, то есть правильная жизнь. Что такое духовная жизнь? Ну, просто правильная, по совести. Совесть – это голос Божий в человеке. Вот. Тем более, это когда совесть это прям определена замечательно, если хотите, по полочкам разложена в Евангелии, прям указаны конкретные вещи, что такое, чего нужно бояться, а к чему нужно стремиться. Вот это и есть духовность. Жить вот так. Вот поэтому, если жить так, успех обеспечен полностью. Вы, может быть, интересуетесь, какой успех? Какой успех? Это зависит от целей. Какой успех? Конечно, если моя цель – богатство, то, я думаю, уже Евангелие мне не подойдет. Никак не подойдет. Если моя цель – слава, чтобы меня все прославляли, Евангелие выбросьте сразу, подарите кому-нибудь. Так что все зависит от чего опять? От мировоззрения. Успех может иметь совершенно различные трактовки в зависимости от мировоззрения. Если для одного успехом является богатство, то для другого это не успех. А это только то состояние, в котором может быть на данный момент для него это наилучшее состояние. Может быть, он поймет, что суть жизни не в богатстве. Для другого бедность, может быть, тоже поймет, что вот что такое жизнь эта. Постоянно меняется, как волны, так и говорят, житейское море. Вот так. Все зависит от начальных, как говорят математики, условий.
Последнее время часто бывает, ну, я наблюдаю от своего поколения, бывает иногда проблема, что от усталости или от каких-то других причин много каких-то отрицательных эмоций. Можете ли вы посоветовать способ, как с ними бороться?
Знаете, что я вам скажу? Укажу на одну беду, о которой, к сожалению, не говорят. Или говорят, но совершенно ничего не объясняют. Ничего невозможно добиться в духовной жизни, точнее скажу еще даже, сама духовная жизнь невозможна без, главное, одного момента. Там целый ряд, но особенно важные, о чем не говорят. Вот я слышу, в церкви стою, братья и сестры, будем молиться. Так, о чем молиться? Никак не пойму. Братья и сестры, надо молиться. Как молиться? Я не слышу, как молиться? Молиться о чем? У меня пятка болит. Ах, об этом молиться, да? Или о чем? Как в институт поступить? Или чтобы у меня дела шли хорошо? Или я в спорте что-то выиграл? О чем молиться? О грехах молиться. О, хорошо, вот спасибо, о грехах. Ну, я помолился. Господи, прости меня, я вот обманул там. Так, а дальше? А дальше что? Вы знаете что? Я прочитал удивительные слова у одного замечательного русского святого XIX века, епископа Игнатия Брянчанинова. Прочитал слова, от которых я поразился. Знаете, что он говорит? Мне, да и многим, и, главное, не только мирянам, даже монахам, знаете, что он говорит? Вы не поверите своим ушам. Нужно начать учиться молиться. Всю жизнь молюсь. Молишься? Ты всю жизнь молишься? Это что ты говоришь? В храм ходишь? И что там? Молитвы вычитываешь? Это ты молишься? Врёшь. В храме стоишь, мечтаешь, глазеешь и ничего не делаешь. Молитву читает, тра-та-та-та-та. Кто молится? Увы. Я вам сейчас говорю, вы даже представить себе не можете, а может быть, представить сейчас себе. Страшная беда. Беда какая? Никто не молится. Скажите, как молимся? Ну да, когда болезнь какая-то, когда несчастье, вот тут мы взвоем тут же по всем монастыри, храмы, записки и все. Батюшка, молись. А батюшка, знаете, что происходит? Сейчас я вам процитирую не кого-нибудь, а святителя Феофана Затворника. Слышали? Слышали. Конечно, слышали. Он отвечает в письме. Его просят, ему говорят там о том, что вот заболела такая-то там Дарья, заболела, и вот что они записки, и поминания, и деньги, и вот что он пишет. Пишет вещи, я прям сжался даже. Он говорит, если вы сами не будете молиться об этой болящей, то, вот дальше, то, и страшное это дело, на молебне некогда батюшке молиться. На проскомедии протрещит он все поминовения, на обедне то же самое, употребляет слово «протрещит». А что значит? И объясняет, да где же, говорит, им молиться? Когда столько имен, вы можете помолиться о человеке, о котором знаете, о котором конкретно вас просили, а чтобы молиться. Вы знаете, сколько записок? Не видели? Нет. Вот я уже батюшкам советую. Напоминальные субботы, ну, покойно эту корзину взять, поставить на ОМОН, выйти и сказать. Вы верите? Давайте сделаем так. Вы подали эти поминовения. Итак, сейчас... Сейчас все вы, кто подали, молитесь о всех тех, кого вы написали. Я молюсь о всех, кого вы прислали. Что происходит? Минуты две, три молится весь храм. Хор спокойно поет, соупокойный. Молится священник о всех здепоминаемых. Храм молится. Даже представить не могу себе такое в православном храме. Потому что все время, сколько ни займет, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это имена. Кому интересно? Это кому имена? Кому? Ну, Бог, конечно, не знает же, конечно. Люди не знают. Есть еще несколько священников. Вы знаете, что из алтаря? Из алтаря несется. Я помню, думаю, Господи, уж не буддийский ли это храм? Молиться надо, а не перечитывать имена, которые Бог знает лучше нас. А когда вот так происходит, то получается, что, слушай, моя записка, когда же там моя записка? Я не слышал, батюшка, мою записку. Ой, а мой услышал, ой, да, заблудшего Ивана. Господи, Боже мой, Бог же, да, заблудший, не заблудший. Ты сама, матушка, может, заблудший еще больше, коль другого ты называешь. Что такое молиться? Вы задали очень серьезный вопрос, касающийся сейчас нашей жизни. Мы совершенно не молимся. О чем? О чем? Святой Иоанн Кронштадтский. Посмотрите его немножко, но прочтите хоть немного дневник, посмотрите, где он пишет. Опять я обругал вот эту вот, вот это, опять я позавидовал вот этому. Господи, прости меня. От всей души прости меня. И вновь я ощутил пространство в душе своей. Игнатий Брянчинов пишет, молитва без внимания не молитва. Она мертва, она бесполезная, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вы слыхали когда-нибудь такое? Молитва без внимания, что такое? А привыкли к чему? Именно без всякого внимания. Дай Бог, иногда-то мы с вниманием, может, помолимся своего какого-то близкого, родного самого человека. Мы не молимся никто, но надо знать нам, верующим людям, надо знать, без молитвы нет религии, потому что молитва – это то единственное, что соединяет человека с Богом. Вообще религии и христианство в частности. Без молитвы нет никакой духовной жизни, ибо только в молитве я соединяюсь с Богом. Поэтому отцы наши завещали всем нам, без исключения, мирянам и монахам, старайтесь как можно чаще, вспоминая, что Бог есть, совершайте хотя бы краткую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» С полным вниманием. «Господи Иисусе, помилуй меня!» Т-т-т-т-т-т. Четко проскочить можно. Что за безобразие? Это кому мы так обращаемся? Кому мы читаем «Отче наш», когда «не пойми, не разбери»? Это вычитываем. Знаете, как Богу бросаем? Ну, на тебе! Уж так и быть, «Отче наш» прочтем. Что это такое? Поэтому, кстати, поэтому христианство падает. Без внимания нет молитвы. Надо это запомнить. И Игнатий Брянчанинов сказал, как. Надо начать с вниманием, хотя бы с самой краткой молитвы. Что, разве трудно сказать: «Господи Иисусе Христе, прости меня, я волгал, я соврал, я слукавил». Почему нельзя? Это надо. Без молитвы никакой духовной жизни нет. Мы превращаемся тогда в язычество, в котором были жрецы, которые все делали, все как положено. Все как положено они делали. Но а молитва где? Без внимания нет молитвы. Без покаяния – это не молитва. Вот, оказывается, к чему призывает Церковь. И вот где только можно говорить о духовной жизни человека.
Что бы вы пожелали руководству, учителям, педагогам и ученикам школы? Ну, кратко, что нам сделать, чтобы спастись?
О, сейчас я вам сошлюсь на одного такого святого, что вы все подпрыгнете. Слыхали такого святого? Вот не знаю, нет, наверное, не святой, Пифагора. Слышали когда-нибудь? Пифагора, да? Не святой, по-моему, да? Он жил лет за 600 до нашей эры. Что он говорил? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Я как прочитал, так мне стыдно стало. Потому что, к сожалению, гораздо больше внимания обращаю просто на факты. Факт нагружать этот компьютер, вот этот компьютер. Там и мозгах за мозгу крутится, и, наконец, совсем мозга за мозгу заходит. Это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Иван Александрович Ильин, наш замечательный русский философ, да, он говорил иначе. Педагог – это не тот, кто наполняет знаниями голову учащихся, а это педагог – это воспитатель. Все всегда понимали всю историю. И только вот, только из-за этого несчастного Запада, простите меня, где все превратили в схоластику, где духовной жизни нет, где все разрезали на корочки, на полочки, на все, забыли, воспитание вообще ушло. Вы знаете, что в институтах нет такого слова «воспитание»? Там нет. В школах я не знаю, какое. Но если педагог не воспитатель, тогда зачем он мне нужен просто? И скоро будут эти, как их, компьютеры-то. Да. И все. Все знания будут подавать. А человек где? Человек там, где воспитание, где душа, где нравственность. Все воспитание – это в чем? Это совесть. Совести надо. Вот оно где. И так, видите, что Пифагор-то придумал. Ну и придумал, правда?
Вот а ученикам и... что пожелаете, Алексеевич?
Дай Бог. Ученикам? Ух, как, ну ученикам, я сам ученик. «Доцендо диссимус», говорили древние римляне. Но вы-то латынь, наверное, проходите, вы знаете, что это по-русски звучит как «уча учимся». И если педагог уча не учится, он не педагог. А если тот, кто учится и не учится, то тогда что же проку от него? Надо всегда учиться, всегда. Но самое главное – нужно помнить, что задача наша заключается не в том, чтобы действительно приобрести просто какую-то сумму знаний. Господи, в компьютере больше. Не сумма знаний, а воспитать человека в себе, достойного человека, достоинство которого измеряется не какими-то внешними параметрами, а измеряется его добротой, его совестью, его честностью. Вот человек кто. Я думаю, что если мы так будем подходить к своему образованию, то будет прок. Хороший прок, чего и желаю от всей души.